Недолжная действительность природного мира есть разрозненные и враждебные друг другу положения тех же самых существ, которые в своем нормальном отношении, именно в своем внутреннем единстве и согласии, входят в состав мира божественного. Ибо если Бог, как абсолютное или всесовершенное, содержит в себе все сущее или все существа, то, следовательно, не может быть таких существ, которые имели бы основание бытия своего вне Бога или были бы субстанциально вне божественного мира. И, следовательно, природа в своем противоположении с божеством может быть только другим положением или перестановкой известных существенных элементов, пребывающих субстанциально в мире божественном. Итак, эти два мира различаются между собой не по существу, а только по положению. Один из них представляет единство всех сущих, или такое их положение, в котором каждый находит себя во всех, и все в каждом. Другой же, напротив, представляет такое положение сущих, в котором каждый в себе или в своей воле утверждает себя вне других и против других, что есть зло, и тем самым претерпевает против воли своей внешнюю действительность других, что есть страдание. Итак, спрашивается, как объяснить такое недолжное положение природного мира? Это исключительное самоутверждение сущих. Мы знаем, что самоутверждение есть напряженное состояние воли, сосредоточивающееся в себе, отделяющееся и противопоставляющее себя всему другому. Но воля есть внутреннее действие субъекта, прямое выражение и проявление его собственного существа. Воля есть действие от себя или внутреннее движение субъекта, исходящее из него самого. Поэтому всякий акт воли по существу своему свободен. Всякое изволение есть произволение. Как в языке, по крайней мере русском, воля и свобода – суть синонимы. Это нисколько не противоречит той несомненной истине, что все акты воли определяются мотивами. В самом деле, всякий мотив вызывает определенный акт воли только потому, что действует на это определенное существо. Это есть только побуждение, вызывающее известное существо к самостоятельному действию, соответственно, собственному характеру. Если бы было иначе, если бы все дело зависело безусловно от мотива, то данный мотив производил свое действие одинаково на всякую волю. В действительности же мы видим не то, ибо один и тот же мотив, например, чувственное удовольствие, побуждает при известных условиях одно существо к действию, а на другое при тех же самых условиях совсем не действует, или же вызывает к сопротивлению и отвержению мотива. То есть для одной воли это есть действительный положительный мотив, для другой же нет. Следовательно, действительность мотивов, то есть их способность вызывать в субъекте известный акт воли, первоначально зависит от самого же субъекта. Действующая сила принадлежит не мотиву самому по себе, а той воле, на которой он действует, и которая таким образом и есть прямая причина и существенное основание действия. Если я хорошо действую, находясь под влиянием хороших мотивов, то ведь сами эти хорошие мотивы, как такие, могут иметь на меня влияние только потому, что я вообще способен хорошо действовать. Иначе они были бы надо мною бессильны. Таким образом, мотивами определяется не сама действующая воля в своем качестве и направлении, от которых, напротив, зависит действительность самого мотива, а только вызывается факт обнаружения этой воли в данный момент. Другими словами, мотивы — суть только поводы для действия воли. Производящая же причина всякого действия есть сама воля, или точнее, сам субъект, как волящий, то есть начинающий действие из себя или от себя. Всякий акт воли не есть действие мотива, а воздействие субъекта на мотив, определяемое собственным характером субъекта. Таким образом, если зло или эгоизм есть некоторое актуальное напряженное состояние индивидуальной воли, противопоставляющее себя всему, всякий же акт воли по определению своему свободен, то, следовательно, зло есть свободное произведение индивидуальных существ. Но индивидуальные существа не могут быть свободной причиной зла в качестве существ физических, какими они являются в природном вещественном мире. Потому что этот мир и они сами, поскольку принадлежат к нему, суть лишь следствие или проявление зла. В самом деле, внешняя, материальная раздельность и особенность, характеризующая природную жизнь и образующая природный мир в его противоположности с миром божественным, эта внешняя раздельность физического бытия есть, как мы знаем, прямое следствие внутренней розни и самоутверждения или эгоизма, который сам, следовательно, лежит глубже всякого материального обособленного бытия, за пределами физического существования субъекта в их внешней раздельности и множественности. Другими словами, первоначальную свободную причиной зла не может быть индивидуальное существо как физическое явление, само уже обусловленное внешнюю необходимостью. Всеобщий опыт показывает, что всякое физическое существо уже родится во зле. Злая воля при эгоизме является у каждого отдельного существа уже в самом начале его физического существования, когда его свободное, разумное или личное начало еще не действует. Так что это коренное зло для него есть нечто данное, роковое и невольное, а никак не его собственное свободное произведение. Безусловная воля не может принадлежать физическому существу как такому, ибо оно уже обусловлено другим и не действует прямо от себя. Итак, зло, не имея физического начала, должно иметь начало метафизическое. Производящую причиной зла может быть индивидуальное существо, не в своем природном, уже обусловленном явлении, а в своей безусловной вечной сущности, которой принадлежит первоначальная и непосредственная воля этого существа. Если наш природный, во зле лежащий мир, как земля проклятия и изгнания, произвращающие волчцы и тернии, есть неизбежное следствие греха и падения, то, очевидно, начало греха и падения лежит не здесь, а в том саду Божьем, в котором коренится не только древо жизни, но также и древо познания добра и зла. Иными словами, первоначальное происхождение зла может иметь место лишь в области вечного доприродного мира. Мы различаем в доприродном бытии само божество как всеединое, то есть как положительное, самостоятельное, личное, единство всего. И это все, которое содержится в божественном единстве и первоначально имеет действительное бытие только в нем, само же по себе есть лишь потенция бытия, первая материя или несущее, меон. Так как божество есть вечное и абсолютное самоопределение, ибо как полнота всего, как всеединое, оно не может иметь ничего вне себя, и, следовательно, всецело определяется само собою, то поэтому, хотя божество как сущее и имеет в себе беспредельную и безмерную потенцию или силу бытия, без которой ничто существовать не может, но как сущее, всеединое, оно эту потенцию, возможность, вечно осуществляет, всегда наполняет беспредельность существования таким же беспредельным, абсолютным содержанием, всегда утоляет им бесконечную жажду бытия, всему сущему свойственную. Не так должно быть в тех частных сущностях, которые в своей совокупности или всеединстве составляют содержание всеединого божества. Каждая из этих сущностей, именно как каждая, то есть одна из всех, не есть и не может быть непосредственно в себе всем. Таким образом, для каждого открывается возможность другого. Все, абсолютная полнота бытия в нем, в каждом, открывается как бесконечное стремление, как неутолимая жажда бытия, как темный, вечно ищущий свет, огонь жизни.